«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». В этом выпуске мы обсудим вопрос влияния роста курса доллара на экономическую ситуацию в Кыргызстане. В гостях у нас депутат Жоркини Шамарат Султанов и экономист Куан Чуроев из Бишкекской студии. С вами я, Жылдыз Руспакова. Недавно премьер-министр Жомарт Атурбаев, а потом Министерство финансов указали на замедление темпов роста экономики. В бюджет были внесены корректировки, согласно которому уровень инфляции составит 10,6% против утвержденных 8%. Продолжится ли спад экономики в Кыргызстане, либо все стабилизируется?
Ну, вы знаете, может, это я начну, наверное, да? Во-первых, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я думаю, все равно ситуация такова, что внешний фон в Кыргызстане таков для Кыргызстана, да и внутренний фон тоже, что экономический спад он продолжится. Я не вижу оснований для роста экономики сейчас в Кыргызстане по нескольким причинам. Ну, вот, например, самый простой пример – это у нас практически нет энергетических запасов. Последний раз по doing business Кыргызстан по подключению к электрическим сетям занял 160-е место. Вы представляете себе, когда-то мы гордились, что мы энергетически богаты на энергоресурсы, а сейчас мы в мире занимаем 160-е место по подключениям к электрическим сетям, возможностям получать электроэнергию. А без энергетики, вы сами знаете, развитие особенно малого, среднего бизнеса, сфера услуг практически невозможна. Значит, это как бы первый фактор. Второй фактор. Вы знаете, у нас бесконечно идут вот, значит, судебные тяжбы с различными инвесторами. На сегодняшний день получили 9 исков. Государство наше получило. Значит, это тоже создает определенный негативный фон для инвесторов. Ну и третий очень важный как бы фактор – это вот как раз ситуация экономики с внешними шоками, обменный курс, в частности, инфляция. Вот когда у нас говорят, что у нас инфляция низкая, на самом деле, это, знаете, от того, как считать ее. Что такое инфляция? Инфляция – это как бы набор каких-то потребительских товаров и услуг, цен, индекс этих потребительских товаров и услуг, да, цен. Значит, и в зависимости от того, какую вы корзину выберете, вы можете посчитать тот или иной вид, ту или иную инфляцию. Поэтому я вот, когда последний раз Министерство экономики представляло свой экономический прогноз на следующий год, я предложил, чтобы они, кроме так называемой инфляции, которую по своей методике делают, сделали еще непосредственно коэффициент, ну, то есть этот индекс потребительских цен на товары первой необходимости, которые покрываются нуждами большинства кыргызстанцев. И тогда станет ясно, реально, насколько они обеднели или не обеднели. Поэтому, я думаю, ситуация не очень хорошая. И поэтому, если сейчас не делают реформы, не делают каких-то достаточно продуманных и последовательных шагов, то, я думаю, нашу экономику ждет не самые лучшие времена.
Вот мы сейчас до вашего прихода разговаривали с Куаном о инфляции и о прогнозах Министерства финансов. То есть, угу, достаточно ли они достоверные? Да? То есть, людям можно верить, что в этом году бюджетно у нас будет 10,6% инфляции? Либо это не, на самом деле не та цифра, которая... К чему готовится кыргызстанцы?
Вы знаете, вот, что такое инфляция? Инфляция, я опять сказал, это индекс потребительских цен. И все зависит от того, какую вы корзину возьмете. Например, если у вас в корзине там 1000 товаров, или 2000 товаров, или там 10 тысяч товаров, у вас показатели будут все разные. Ну, например, некоторые товары, они не нужны большинству, ну, нашим как бы, нашим гражданам, да? Поэтому, когда вы считаете инфляцию, это как бы от лукавого. То есть все зависит от того, какой вы берете этот, вот этот, как бы, корзину. Ну, вот, как бы говорят, у нас, говорят, сейчас инфляция 8-10%. А когда вы с простым народом разговариваете, который непосредственно сталкивается каждый день, то вы должны посчитать именно ту инфляцию, которая влияет на них, на простой народ, который больше всего потребляет этот вид товаров. Понимаете, например, это вот продукты первой необходимости, услуги первой необходимости. Может быть, таких наберется буквально там где-то 20, 30, может, 40 позиций, да? Не больше. А у нас инфляцию считают, там, грубо говоря, там, по 1000 позициям. Есть некоторые позиции, по которым цены уходят вниз, по которым вверх уходят. Но этими, например, позициями, которыми, где товары уходят, цены вниз, пользуются, например, не большинство а какая-то небольшая группа людей. И она как бы нивелирует. Это как температура средняя по больнице. Знаете, есть у кого-то 0, а у кого-то плюс 42, но все здоровые.
Куан, вы как считаете?
Относительно экономического роста, то это увеличение валового внутреннего продукта относительно прошлого года, да? То есть в этом году мы ожидаем, что она будет не такой, как мы прогнозировали в прошлом году. Вот относительно и эти показатели, они очень сильно связаны с инфляцией, да? На мой взгляд, инфляция это, вы знаете, это и экономический показатель, и социальный показатель, и чисто монетарный показатель, да? То есть я бы хотел обратить внимание именно на монетарные показатели. Ну, далеко ходить не надо, просто на сайте Национального банка есть такой монетарный обзор, да, и там можно увидеть, что какими темпами росла денежная масса за последние годы. Вот если вы посмотрите эти показатели, то вы увидите, что денежная масса росла не в том объеме, когда есть золотое правило, это называется правило Милтона Фридмана, да, он говорит о том, что денежная масса в стране должна расти в той пропорции, сколько есть экономический рост в стране. Ну, последние годы мы наблюдаем там 6-7%, да, рост 5%, а иногда даже 4%. Но денежная масса в стране, я имею в виду именно суммы, количество суммов растет на уровне 18-24% и 2, вот на таком высоком уровне. То есть это означает, что инфляция это не означает, что, допустим, цены выросли на хлеб, это не означает, что хлеба меньше стало, да, а просто денег больше стало. А главным регулятором вот, денежной массы является Национальный банк. И он различными инструментами повышает массу денег. То есть и вот в отчетах Национального банка и правительства вот эта вещь, она не сильно отражается. Да, почему? Потому что это прямая зависимость инфляции с количеством денег. И это было во всех теориях экономической мысли, да? То есть мы должны всегда делать акцент именно на это. Если в начале года у нас было 114 миллиардов, да, широкая масса денег, сомов, то в концу года, вот к этому моменту, у нас составляет 125 миллиардов сомов. То есть мы должны контролировать это. То есть Национальный банк должен это отчет давать себе, что инфляция это не показатель такой, просто там товары подорожали там где-то там и так далее. Это показатель количества денег.
Можно я чуть-чуть добавлю? Ну, вы знаете, конечно, здесь есть как бы основа, да, небольшая, но в то же время не совсем, чтобы обязательно, чтобы деньги росли так же, как и экономический рост. Потому что, когда говорят 4-6% роста, это имеется в виду реальный рост. А номинальный рост у нас, на самом деле, в Кыргызстане гораздо больше. Чем больше у вас дефлятор и инфляция, тем больше у вас номинальный рост. И поэтому, как бы, у вас денежная масса, она должна коррелировать именно с номинальным ростом, а не с реальным ростом. Во-вторых, значит, денежная масса, она увеличивается может не только за счет простой что-то эмиссии. У нас по закону Центральный банк не имеет права проводить эмиссию, Национальный банк, она запрещена. Тогда возникает вопрос, откуда растет инфляция? Первый принцип, то есть откуда растет денежная масса? Первый, самый главный, простой, это расходы правительства. Правительство делает очень много расходов, оно берет кредиты за рубежа, значит, продает эти доллары Национальному банку, Национальный банк эти доллары покупает, отдает деньги правительству. Значит, расходы правительства, они увеличивают денежную массу. У нас дефицит все время в районе там, 3-4%. В России все время был профицит, и тем не менее у них инфляция. В Казахстане был профицит, тем не менее у них инфляция, понимаете? Поэтому, в принципе, вот фундаментально это правильно, когда деньги растут, значит, то идет инфляция. Но в то же время мы не должны забывать, что есть и так называемый эффект мультипликатора.
Вот в октябре был замечен такой стабильный рост курса доллара, и как это отразится на экономической ситуации? Тут уже говорили, что это один из факторов, который приводит к ослаблению.
Вы знаете, то, что будет доллар этот сумму ослабляться, еще полтора года тому назад мы начали бить в новат, я как раз когда был на заседании, это несколько раз поднимал нашей экономической на комитете. Но тогда все были, значит, в эйфории. Рост шел, все хорошо, там, все богатые. Ну, можно было расходы налево-направо кидать, понимаете? Все жили все одним днем. И все жили популистским одним днем, да? Потому что в тот день надо было там то одного ублажить, то второго ублажить. Ну, как это?
Ну, как всегда.
Да, кто-то хочет что-то, ну, и давай ему вот дадим. И тогда уже была видна такая тенденция, что резервы Центрального банка начали с 6 месяцев, это 6 месяцев импорта покрывало в 2010 году, они начали систематически падать. Сейчас они покрывают чуть меньше 4 месяцев. Резервы упали, ну, если взять это в относительном выражении, полтора раза. И это о чем говорит? Это говорит о том, что идет давление на обменный курс. Значит, у нас этот разрыв торгового баланса увеличился в 2 раза за это время. То есть у нас резко увеличился импорт, уменьшился экспорт. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас внутреннее производство, оно практически, значит, не развивается. Мы в основном живем за счет потребления. И у нас, если вы посмотрите структуру ВВП, у нас потребление больше 100%. То есть мы живем за счет, это как бы проедаем помощь чужую, да? Когда вот эти вещи видишь, ты должен сразу задавать себе вопрос, а долго ли это может продолжаться? Такое состояние не может долго продолжаться. Поэтому надо структуру экономики перестраивать. Мы говорили всегда, давайте сделаем импортозамещение программу. Но было очень сильное лобби, которое не хотело делать импортозамещение. Зачем как работать, мучиться, когда можно очень легко получить доллары, которые мигранты переводят, да? Значит, их, за них получить какую-то продукцию за рубежом и кормить как бы формальный народ. Но это же рынки же очень опасные. Постепенно вот в относительных единицах переводы мигрантов уменьшаются. Да, в абсолютных, даже, может быть, чуть-чуть увеличиваются, но в относительных они уменьшаются. Импорт растет, экспорт уменьшается. Конечно, будет давление на обменный курс. Тут не надо иметь 7 пядей во лбу. Знаете, когда там удивленно некоторые выходят в правительстве и говорят, ну, это вот Нацбанк должен этот курс держать. Он фундаментально не может держать. Если Центральный банк сейчас будет бороться против течения, он сам утонет. Он не должен тонуть. Поэтому он вынужден будет... У нас же плавающий курс, да? И Нацбанк тоже плавает. Поэтому здесь в этих вопросах. Здесь у нас фундаментальные проблемы. А Нацбанк, конечно, он должен был эти вещи поговорить правительству. Значит, это первое. Второе, значит, как можно увеличить экспорт, уменьшить импорт? Во-первых, это, конечно, в первую очередь политика правительства, во-вторых, это и курсовая политика. То есть Центральный банк уже раньше, значит, в 2013-2012 году, когда он увидел, что вот эти тенденции пошли, он уже должен был бы как бы чуть-чуть другую вести политику, чуть-чуть, может быть, значит, больше... Значит, собирать резервов, может быть, чуть больше ослаблять обменный курс. Вот и все.
Хуан, по вашему мнению, Нацбанк еще может долго держать курс валют вот, интервенциями и выбрасыванием несколько миллионов долларов на рынок?
Ну, вы знаете, я так скажу, да, что Нацбанк сегодня сам себе создает такие проблемы, да. У них есть такая этот. И причем у меня есть предложение, вот Марат Абдразакович, он же депутат. И внести какие-то коррективы в закон о Национальном банке. К сожалению, у нас такая ситуация происходит, да, что у Нацбанка нету никаких проблем с нашей национальной валютой, то есть сомом, то есть у коммерческих банков. То есть когда коммерческим банкам нужны сомы, они спокойно могут занять ее у Нацбанка. То есть на сколько дней там? Один день овернайт, есть кредиты овернайт. И между прочим, кредиты овернайт сегодня составляет около 20 миллиардов сомов. Сегодня наши банки занимают у Нацбанка. Но в то же время наши коммерческие банки не могут занимать деньги в иностранной валюте, то есть те же самые доллары, да, нужно внести изменения в закон о Национальном банке, когда такие же кредиты овернайты Национальный банк может предоставлять нашим коммерческим банкам. Тогда Нацбанк, он может коррелировать, регулировать вот дисбаланс между национальным, то есть сомом и долларом. То есть представьте себе, вот 20 миллиардов сомов наши банки заняли, да, а им нужны теперь, допустим, доллары. Что они будут делать? Конечно, то есть требования к доллару возрастет спрос, и, соответственно, будет расти. 20 миллиардов – это не шуточные суммы, между прочим. И если Нацбанк дает какую-то напечатанные наши суммы нашим коммерческим банкам, она, соответственно, должна внести баланс в этот рынок валютный, чтобы он мог предоставить кредиты и в иностранной валюте. То есть здесь я вижу тоже основную причину, почему осуществляется давление на нашу валюту, да? То есть и таким образом Нацбанк пытается, получается, с помощью валютных интервенций уже влиять на ситуацию, то есть запаздыванием. А можно было бы это делать, предупреждая, понимаете? Я поэтому как бы Марату Абдразаковичу вот на заметку даю такую подсказку, да?
Я эту ситуацию очень хорошо знаю, потому что, когда если вы будете резервы Центрального банка использовать, это уже будут не резервы, это будут текущие как бы, операции. Во-вторых, Центральный банк использует такие операции, он делает свопы, значит, меняет валюту на сомы и дает возможность. Сейчас это делает и Центральный банк России, и Национальный банк, все банки этим занимаются. Это за определенную небольшую плату, да? Другой вопрос, выгодно ли это банкам или невыгодно. Я думаю, на самом деле ситуация другая. Надо Национальному банку сейчас создать ситуацию, чтобы наш рынок достаточно был либеральным и привлекательным для прихода капитала, для долларов. А сейчас у нас, к сожалению, привлекательность исчезает.
Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В этом выпуске мы обсуждаем вопрос влияния роста курса доллара на экономическую ситуацию в Кыргызстане. В гостях у нас депутат Жор Кенеша, Марат Султанов и экономист Кубан Чуроев. Из бишкекской студии с вами я, Джилдыз Ораспакова.
Я хочу, чтобы вы продолжили. Какие это реформы должны быть и в какой сфере?
Реформы должны быть во всей сфере. Очень простой пример. Когда-то по Doing Business мы занимали, Кыргызстан занял 44-е место в мире. Это был 2009 году. Мы все же постепенно улучшали для ведения бизнеса среду. Другой вопрос, там, конечно, определенный как бы уровень коррупции был как бы на высоком уровне, да, там, когда по большим компаниям. Но тем не менее, вот как бы на низовых такая попытка достаточно сильная была. Сейчас Кыргызстан откатился за сотое место. Практически, за сотое место. Тем не менее, мы везде успешно говорим, что мы реформы делаем, делаем и делаем. Почему-то мы делаем, а показатели у нас ухудшаются. У России, у Казахстана, даже у тех, которые когда-то нам завидовали, у них улучшается. Как бы мы их ни критиковали, Россия сейчас переместилась на 62-е место, а было какое-то 90 каким-то. А мы 44-е место откатились на 100 какое-то. Что нужно делать для проведения реформы? Самое главное, первое, вот, например, мы сейчас опять же надеемся на то, что нам принесут кто-то там построить то какое-то ГС, то какие-то трубы и тому подобное. У нас есть очень хороший закон государственно-частного партнерства. Мы ее приняли давно, но он не работает. Очень много есть частников, которые согласны свои деньги вкладывать, если государство создаст нормальные условия. Но сейчас никто не хочет работать с государством. Почему? Потому что судебная система и государственная система, которая выдает то лицензию, он выдал сегодня лицензию, завтра отбирает. Сегодня дал разрешение, завтра этот. Или дает разрешение там, где нельзя давать. Вот посмотрите, какая стройка в Бишкеке идет. Это же вообще анархия. Да? В то же время, например, у некоторых компаний забирается лицензия. Создается как бы неблагоприятная среда. Первое, государство должно быть последовательным. Приняла решение, независимо от того, она ошиблась, не ошиблась, она должна, значит, свои решения всегда выдерживать. Второе, мы должны решить проблему с Комтором. Потому что если в таком состоянии будет находить, у нас все время будет арестовывать, скоро у нас нечем будет гордиться, у нас все арестуют уже, да? Мы должны реорганизовать ее, сделать более национальным предприятием, а не предприятием правительства. Тогда как бы иски могут к нам уже не идти. В-третьих, финансовую систему мы должны либерализовать и открыть больше доступ для того, чтобы пришли капиталы, открывались банки, более либеральным сделать как бы, те же обменные операции, да? Вот ФАТФские стандарты даже возьмите, самый простой. Я не хочу сказать тупо, извиняюсь меня, просто несмотря ни на что, повторяем просто то, что делает западные страны. Там банки большие, у них, даже для них эти издержки большие, а у нас банки маленькие, мы то же самое хотим сделать у нас. То есть нам надо свои интересы соблюдать, а не тупо следовать чьим-то рекомендациям. Возьмите сельское хозяйство. В сельском хозяйстве у нас есть для импортозамещения очень много возможностей. По сахару. Когда-то мы были третьими производителями. А сейчас мы нетто полные импортеры. Мы практически сейчас только чуть-чуть начали производить. Этот горнорудная промышленность. Там мы должны четко уже указывать вот эти на лицензионные правила. Лицензию выдали. Если неправильно выдали, то государство пусть наказывает чиновника, но тот инвестор, который получил лицензию, он должен все время ее держать. И тогда инвесторы поймут, а оказывается, если мы получаем лицензию, то у нас она всегда будет находиться постоянно. Значит, в социальной сфере, в связи вот с такой ситуацией, нужно, конечно, увеличить адресной защиты. Потому что если вы сейчас не отдадите помощь в социальную сферу, да, то это будет достаточно сильный коллапс. Но мы всем не можем помочь. А нужно увеличивать как бы адресную систему защиты. Вот самый простой пример. Вот сейчас у нас проблема с газом, да? И вот наши там предложили построить этот газопровод юг-север. Ну, это может быть идея неплохая, но это, во-первых, дорогая и достаточно долгое время. Люди не могут терпеть 3-4 года. Можно же просто на базе государственно-частного партнерства, я говорил, давайте сделаем на рынке СПГ. Жиженый природный газ занимает 30% рынка мирового. Давайте вот разрешите на базе СПГ, чтобы в той же Ошской, Джалабадской, Баткенских областях частные компании вместе с государством начали создавать такие компании и газифицировать население. И тогда не нужно будет, мы не будем зависеть ни от трубопровода с Узбекистана, ни от чего. Это просто от железной дороги. Все. У нас этого ни в одной программе не прописано. То есть и таких множество. В энергетике. Если вы посмотрите экономическую программу правительства, они написали, что на следующий год мы увеличим производство электроэнергии. За счет чего? В Токтагульском каскаде у нас воды вообще нету. ТЭС будет ремонтироваться, один агрегат встанет. Я не могу понять, кто там, как увеличить. Что, ветряные мельницы, что ли, у нас есть? Значит, энергосбережение. Значит, конечно, тарифную реформу надо делать. Но опять же, вот если бы мы бы тарифы по электроэнергии плавно повышали бы, но ежегодно. Вот как товары растут там, чуть-чуть понемножечку, там, на 3-5%, население бы это бы не чувствовало бы. А у нас получается как шоковая терапия, да? Мы держим, а потом один раз в 7 лет, раз в 2 раза. Для них это шок. И для предприятий шок, и для населения шок. Поэтому нужно полностью в корне переработать тарифную политику. А я не останавливаюсь. В общем, все можно
рекламировать. Да. Я хочу опять вернуться к росту курса доллара. В Кыргызстане я хочу Кубану вас спросить, а можем ли мы ожидать девальвации, либо отразиться на росте цен на товарах?
Ну, вы знаете, сегодня, допустим, Национальный банк уже предпринимает определенные шаги для того, чтобы сократить сомовую наличность на рынке, да? То есть это первое, это она выкупает сомы, то есть делает интервенции. А второе, она с помощью инструментов других, да, денежно-кредитной политики, тот же самый размещает ГКВ, государственные казначейские векселя, и ГКО. И, к сожалению, сегодня у них все вот эти аукционы срываются, потому что нету спроса на ГКО сегодняшний день. Большая ошибка Национального банка заключается в том, что она одновременно хочет проводить денежно-кредитную политику, да, и в то же время хочет проводить валютную политику. Вот денежная кредитная политика, она имеет целью либо сокращение денежной массы, или ее расширение для того, чтобы предоставить кредит и так далее, да. Но в то же время, после того, как они делают такой шаг, скажем так, в пользу увеличения денежной массы, происходит такой процесс, когда они вынуждены бороться со снижением курса сома с помощью валютной политики. И это, между прочим, очень самая главная стратегическая и тактическая ошибка Национального банка. То есть она не должна одновременно заниматься и денежно-кредитной политикой, и валютной политикой. Вот она сегодня будет пытаться сокращать денежную массу. А что это означает? Это означает, что у нас в будущем сомовые кредиты будут дорогими. А что это означает? Это означает, что почему в течение 22 лет у нас не развивается промышленность, да, или производство, или сельское хозяйство? Потому что у нас дорогие кредиты. И самое главное, вот роль Национального банка здесь очень велика. То есть Национальный банк вот на протяжении этих лет независимости не дал ответ, как мы снизим процентные ставки для предпринимателей, для населения, как мы снизим уровень инфляции, как мы сделаем так, чтобы вот денежная стабильность, это является ключевым показателем, да, в том же самом рейтинге Doing Business. То есть пока мы на эти вопросы нас банк не ответит, у нас ситуация не улучшится, к сожалению, да, и нужна кардинальная реформа. Я предлагал эту реформу в качестве вот введения в Кыргызстане.
Мне кажется, это отдельная тема, да. Другая тема. Я хотела по поводу
Алтынсом.
Алтынсом?
Да.
Не, ну, есть очень простой механизм в мире, так называемый валютный совет. Это называется currency board, когда просто привязывается к какой-то определенной валюте, и все, и нету центрального банка, он просто занимается надзором.
Так и значит, надо делать.
Но это очень опасная политика. Эта политика очень хороша, когда у вас есть стабильный один там, или несколько партнеров. Но когда у вас все время рынки меняются, ситуация меняется, у вас все время возникает эта диспропорция. И currency board, он предполагает, что время от времени вы должны корректировать этот обменный курс.
Я вот все-таки хотела услышать от вас по поводу роста цен на товары.
Цены на товары будут расти. Значит, очень просто.
Вот если у вас
доллар растет, то есть сом растет к доллару, да, большая часть у нас товаров, ну, например, возьмите вот для простоты, куриная корочка, очень много ими пользуются там пенсионеры, да, там достаточно какая-то часть населения, потому что они были дешевые в свое время. Значит, ну вот когда-то они стоили, ну, грубо говоря, в долларах, да, например, скажем, грубо говоря, $1, единица какая-то. Таких, конечно, цен нет, я просто пример привожу. Когда доллар был, значит, 47, значит, он стоил, этот товар стоил 47 килограмм сомов. Сейчас он 58, значит, он будет 58 стоить. Ну, предприниматель может там небольшую там маржу дать, может быть, он там 56 будет, 50, но он железо повысится, он не может 47 сомов оставить, понимаете? Тогда предприниматель обанкротится. Поэтому любой рост сома, курса сома, то есть, наоборот, это девальвация сома, это приводит к росту товаров, потому что у нас достаточно большой импорт товаров.
Товаропроизводители тоже поднимают. Просто курса доллара они поднимают.
Почему? Потому что цены. Это с бензином связано. Например, с нефтепродуктами связано. Потому что надо смотреть в структуре товаров, даже внутреннего нашего товаропроизводителя. У него же, я же поэтому сказал, вот те же химикаты, другие. Это вот, например, нефтепродукты. Они поднялись в цене. Естественно, товаропроизводитель ее вкладывает в свою цену, вот эту разницу. Поэтому цены будут расти. Чтобы цены не росли, я же опять говорю, если у нас будет внутреннее производство достаточно большим, стабильным, более емким, более взаимозаменяемым, более кооперированным, тогда вероятность внешних шоков уменьшится. Самый простой пример. Скажите мне, пожалуйста, сколько, например, евро и доллар между собой вот этот курсы изменились? Были периоды 1:2.
Mm-hmm.
Ну, в принципе, нигде такого шока не было, в Европе там, или в Америке, там никто не бегал, не паниковал. Это постепенно, там, в течение 5-6 лет у них менялись. Когда этот евро вводили, он меньше доллара был. Был период, когда он был 1,60, чуть ли не 1,7, не 1,8. Сейчас где-то 1,27, да, вот так где-то. То есть вот посмотрите, как гуляет евро к доллару, да. То есть у них как бы курс, он как бы демпфирует вот эти экономические особенности этих стран. Но внутри, да, она влияет на туризм, на поездки граждан, на покупку импортных товаров. Но когда внутреннее производство достаточно как бы емкое, она на большую часть населения минимально влияет. Я не видел, чтобы там кто-то там говорил, ой, остановите курс евро или там остановите курс доллара. Такого нет.
До какого уровня может дорасти курс доллара?
Вы знаете, этого нельзя никогда говорить. Почему? Потому что, ну, как-никак я когда-то был представителем Центрального банка, да?
Это будет смысл. Нас банк прогнозы не дает.
Не, не в этом смысле. У нас же плавающий сом. Куда он уплывет, одному Богу известно.
Но валютных резервов хватит у нас для
корреляции? Нет, у нас валютных резервов у нас около 2 миллиардов. Если вы возьмете как бы формально с деньгами, которые сейчас у нас находятся на рынке, то если даже по сегодняшнему курсу продать, то, в принципе, этих резервов хватит практически выкупить всю денежную, практически широкую массу. То есть, с этой точки зрения, формальных проблем нету. Но тенденция, которая показывает, она не очень хорошая. Если вы будете вот это бесконечно выкупать, то это будет, вы бы наоборот будете стимулировать еще больше, как бы, рост, потому что все скажут, ну, значит, скоро, наверное, не будет сумма вообще.
Хорошо, спасибо, Марат Абдурзакович, спасибо, Куан. Завершаем нашу передачу.
В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждали вопрос влияния роста курса доллара на экономическую ситуацию в Кыргызстане. В гостях у нас были депутат Жогоркенеши Марат Султанов и экономист Кубан Чороев. Из Бишкекской студии с вами была я, Джилдиз Ороспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимые аналитики.